Не хочу. Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только себе. Отвергнув или подтвердив слова Рылеева, вы уменьшили бы вину его или Каховского, и, может быть, спасли бы одного из двух, а запирательством губите обоих. А ведь он прав, — подумал Голицын. Ну так как же, — продолжал Чернышов, — не хотите сказать. В последний раз спрашиваю, не хотите? Не хочу.
«Шельма! Шельма!» — проворчал себе под нос Татищев.
Узкие желтые зрачки Чернышова опять как давеча сверкнули злостью. «А княгиня знала о вашем участии в заговоре?» — спросил он, помолчав.
«Какая княгиня?»
«Ваша супруга!» — улыбнулся Чернышов ласково.
Голицын почувствовал, что кандалы тяжелеют на нем неимоверную тяжестью. Ноги подкашиваются, вот-вот упадет. Сделал шаг и схватился рукою за спинку стула. — Присядьте, князь, вы очень бледны. — Нехорошо себя чувствуете? — сказал Чернышов, встал и подал ему стул.
— Жена моя ничего не знает, — проговорил Голицын с усилием и опустился на стул. «Не знает», — улыбнулся Чернышов еще ласковее. «Ну как же так? Венчались накануне ареста. Значит, по любви чрезвычайной. И ничего не сказали ей? Не поверили тайны, от коей зависит участь ваша и вашей супруги? Извините, князь, ненатурально».
Ненатурально.
Да вы не беспокойтесь. Без крайней нужды мы не потревожим княгини.
Броситься на него и разбить под лицу голову железами, подумал Голицын.
Послушайте, Чернышов, очень вероятно, что князь не хотел ни во что посвящать свою жену, и что она ничего не знала, проговорил великий князь. Он давно уже хмурился, закрываясь листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. Благодетельный Бука был с виду суров, а сердцем добр.
— Слушаюсь, ваше высочество, — поклонился Чернышов.
— Завтра получите, сударь, вопросные пункты. Извольте отвечать письменно. — сказал Голицыну, подошел к звонку и дернул за шнурок. Плацмайор Подушкин с конвойными появились в дверях.
— Господа, вы меня обо всем спрашивали. — Позвольте же и мне спросить, — поднялся Голицын, обвел всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице.
— Что? Что такое? — Опять проснулся Татищев и открыл оба глаза.
«Он прав, господа. Нужно быть справедливым. Дадим ему сказать последнее слово», — улыбнулся великий князь, предвкушая один из тех каламбурчиков-карамбольчиков, коих был большим любителем. «Да вы, господа, не бойтесь, я ничего», — продолжал Голицын все с той же бледной улыбкой. «Я только хотел спросить, за что нас судят?»
«Дурака, сударь, валяете!» — вдруг разозлился Дибич. «Бунтовали, на цареубийство злоумышляли, а за что судят, не знаете?»
«Злоумышляли», — обернулся к нему Голицын, — «хотели убить, да ведь вот не убили же».
«Ну, а тех, кто убил, не судят?» «Не мысленных, а настоящих убийц».
«Каких настоящих?» «Говорите толком! Говорите толком, черт вас побери!» Окончательно взбесился Дибич и кулаком ударил по столу.
«Не надо! Не надо! Уведите его поскорее!»
Вдруг чего-то испугался Татищев. «Ваше превосходительство!» — поднял Голицын обе руки в кандалах и указал пальцем сперва на Татищева, потом на Кутузова. «Ваше превосходительство, знаете, о чем я говорю?» Все окаменели. Сделалось так тихо, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают. «Не знаете? Ну так я вам скажу. О цареубийстве 11 марта 1801 года». Татищев побагровел, Кутузов позеленел. Оба как будто привидения увидели. Что участвовали в убийстве императора Павла I, об этом знали все. «Вон! Вон! Вон!» Закричали, повскакали, замахали руками. Плацмайор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватили, потащили конвойные. Но и под колпаком Голицын смеялся смехом торжествующим. Глава 3. На следующее утро комендант Сукин принес Голицыну запечатанный конверт с вопросными пунктами, перо, бумагу и чернильницу. «Не спешите, обдумайте», — сказал, отдавая пакет. В этот день посадили его на хлеб и воду. Он понял, что это наказывали за вчерашнее. Поздним вечером вошел плац-адъютант Трусов и поставил на стол тарелку с белой сдобной булкой, аппетитно подрумяненной, похожей на те, что немецкие булочники называют розанчиками. «Кушайте на здоровье». «Благодарю вас, я не голоден». «Ничего, пусть полежит, уже проголодаетесь». «Унесите», — сказал Голицын решительно, вспомнив искушение трубкою. «Не обижайте, князь, право же от чистого сердца. Чувствительнейше прошу, скушайте. О том могут быть неприятности». «Какие неприятности?» — удивился Голицын. Но Трусов ничего не ответил, только ухмыльнулся. Слащаво-наглое хорошенькое личико его показалось Голицыну в эту минуту особенно гадким. Поклонился и вышел, оставив булку на столе. До поздней ночи Голицын перестукивался с Оболенским. У обоих пальцы заболели от стучания. Голицыну заменяла их обожженная палочка из веника, которым подметали пол, а Оболенскому — карандашный огрызок. «Я решил молчать, о чем бы ни спрашивали», — простучал Голицын, рассказав о допросе. «Молчать нельзя, повредишь не только себе, но и другим», — ответил Оболенский. «Чернышов говорит тоже», — возразил Голицын. «Он прав. Отвечать надо. Лгать, хитрить. Не могу. Ты можешь?» «Учусь. Рылеев подлец всех выдает». «Нет, не подлец. Ты не знаешь. Была у вас очная ставка?» «Нет». «Будет. Увидишь, он лучше нас всех». «Не понимаю». «Поймешь. Если о Каховском спросят, не выдавай, что убил Милорадовича. Ведь и я ранил штыком. Может быть, не он, а я убил». «Зачем лжешь? Сам знаешь, что он». «Все равно не выдавай. Спаси его». «Его спасти, а тебя погубить?» «Не погубишь. Все за меня против него. Я лгать не хочу». «Ты все о себе думаешь. Думай о других. Идут, прощай».